Арт-Лач. 12.11, Татьяна Троянская в студии, Илья Печенкин за звукорежиссерским пультом. Я представляю гостей студии, Елена Громот, куратор выставки «Музыка и масоны». Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Татьяна.
Лидия Адлер, куратор выставки, посвященной Римскому-Корсаку, которая пройдет в рамках конференции, тоже посвященной Римскому-Корсаку. Здравствуйте, Лидия.
Добрый день.
И все эти выставки инициирует наш Государственный музей театрального и музыкального искусства, который, надо сказать, вот начало весны сегодня. Поздравляю вас с удовольствием.
Спасибо.
С весной. И все это произойдет в марте месяце. И я думаю, что мы в хронологическом порядке начнем с «Музыка и масоны», выставка, которая откроется в середине марта. Практически. 13 марта, да?
Да, совершенно верно, Татьяна. С 13 марта по 16 мая 2010 года уважаемые петербуржцы и гости города смогут ознакомиться с выставкой «Музыка и масоны» в филиале Музея театрального и музыкального искусства, Музея музыки в Шереметьевском дворце.
Ну, собственно говоря, все выставки, которые посвящены музыке, так или иначе проходят как-то в Шереметьевском.
По большей части, да, потому что именно там Музей музыки находится у нас.
Ну вот, насколько мне известно, в числе масонов были многие известные композиторы.
Совершенно верно.
Вот получается, что выставка об этих композиторах или что? Или музыка, которая вдохновляла масонов?
Вы знаете, и о том, и о другом. Конечно, одна из тем этой выставки – это известные композиторы-масоны. Мало кому известно все-таки, что крупнейшие представители музыкального искусства, и не только композиторы, но и исполнители, были убежденными масонами. Это и Моцарт, и Гайден, и Бетховен, и Лист, Мейербер, Паганини, Сибелиус и так далее. То есть очень много имен, я вам называю имена, что называется, самых известных, самых крупных музыкантов. И что интересно, масонство для них имело очень важное значение. Они свято верили в масонские идеалы, и масонские идеалы, и обрядность масонства, и музыка масонов повлияли на их творчество. Вот для нас это как раз интересно. Другая область – это, конечно, музыка, собственно, масонская, музыка в масонской ложе. Она играла важную роль в обрядах масонов и при работах братьев. Ну, например, принимают нового члена в масонскую ложу, исполняются определенные песнопения, прощаются с умершим братом, исполняются другие песнопения.
А откуда эта музыка? Кто ее создавал, вот эту вот музыку, которая обрядовая, скажем так?
Обрядовую музыку писали как известные композиторы. Наиболее известный это, конечно, Моцарт, писал песни масонские, писал кантаты масонские, масонская траурная музыка есть у него. У Яна Сибелиуса есть большое собрание, называется «Масонская музыка для обрядов». Очень известен масонский гимн Бортнянского «Коль славен наш Господь в Сионе». То есть писали крупные композиторы. И, конечно, писали музыканты, что называется, рядовые, имена которых уже забыты. Вот. И, кроме того, существовала традиция исполнения песнопений, что называется, на голос. Например, на мелодию гимна «Коль славен наш Господь сегодня» исполнялись и другие тексты. То есть музыка разная, конечно.
А она была делалась по заказу, получается, такая заказная музыка?
Да, некоторая музыка делалась по заказу, некоторая музыка писалась, что называется, из внутреннего побуждения композиторов. У нас будет представлен на выставке очень интересный сборник гимны и песнопения «Ложи объединенных друзей» в Санкт-Петербурге. Вот здесь мы увидим музыку двух крупных композиторов: Франсуа Буальдье и Екатерина Каваса. Первый – это французский композитор, известный очень, профессор Парижской консерватории. Он некоторое время был здесь, в Петербурге.
Работал здесь, да?
Да, работал здесь, в Петербурге у нас. И другой Катерина Кавас, мы считаем его русским композитором итальянского происхождения, потому что он писал даже русские оперы. Да, и оперу Иван Сусанин, например, он написал. Да, Дуглинки первая опера на этот сюжет его была. Вот. Они оба посещали ложу объединенных друзей и создали несколько песнопений для этой ложи, для исполнения в этой ложе.
Угу. А каким образом будет все представлено на выставке? Музыка это будет звучать или это исключительно, да, документы?
Нет, не только документы. Вообще состав выставки очень разнообразный, экспонаты очень разные. Это и ноты, и автографы, и немного фотографий будет, много гравюр. Есть уникальные гравюры с изображением музицирования в масонской ложе. Будут музыкальные инструменты, будут знаки лож, ритуальные предметы, костюмы масонов. И мы решили, что наша выставка будет сопровождена мультимедийной интерактивной программой и видеопрограммой. Видеопрограмма будет представлять собой такое чередование фрагментов постановок опер, связанных с масонством, то есть композиторов-масонов, и преимущественно выбраны те постановки, в которых именно в сценографии были использованы масонские символы, какие-то специфические знаки масонские, да?
Которые, может быть, даже не замечались,
жесты,
в принципе,
позы,
да?
Да, да.
То
да,
есть вы
да.
акцентируете внимание
да,
на это?
Да, да. То есть выбраны те постановки, и это, конечно, будет волшебная флейта Моцарта, будут некоторые спектакли, прежде всего, это спектакль «Метрополитен опера» 2006 года, это и балет Мариса Бежара 1982 года. Это и будут постановки опер «Рамо», опер «Зороастр» и «Бариады». Это один спектакль Дроттенхольмского фестиваля и другой Парижской национальной оперы. И можно будет познакомиться с этими постановками, то есть просмотреть просто видео. А в другом зале будет интерактивная познавательная программа, как мы ее называем. Будет стоять компьютер, где любой посетитель сможет подойти и выбрать для себя, что бы он хотел узнать о музыке и масонах, о связи масонства и музыкального искусства. Там будут следующие разделы. Музыканты-масоны. Очень угу. большой раздел. Можно будет из ряда фамилий, там 23 персонажа у нас присутствуют, можно будет выбрать любую фамилию. Например, Ян Сибелиус. Угу. Да? Откроется страница, вы увидите портрет Сибелиуса, фотографию его. Будет краткая аннотация, где он принял посвящение, какую роль он играл в масонстве, какое значение в музыкальном искусстве он имеет. И будет возможность послушать музыку. Например, песнопение при возведении в третью степень. Угу. Вы нажимаете мышечкой, и музыка звучит. Я хочу подчеркнуть, что для мультимедийной программы, равно как и для видеопрограммы, собраны уникальные материалы и уникальные звукозаписи, которые, в общем, произведения, которые
мало исполняются. Откуда вы брали эти записи?
Один диск, он, кстати, будет представлен на выставке, оригинальный интересный экспонат, это диск «Брат Моцарт», он так и называется, был издан к юбилею Венской ложи «К истинному согласию», угу. в который Вольфганг Амадей Моцарт получил посвящение в степень подмастерья, которую он посещал. И вот к юбилею этой ложи был издан диск, на котором мы найдем записи масонских произведений Моцарта. Что касается ритуальной музыки Сибелиуса, то ее нам передали из Финляндии уважаемые братья, члены Великой ложи Финляндии. Точнее, они передали не нам, они передали нашим партнерам, благотворительному фонду имени Джона Пола Джонса.
И вам дали просто
да,
на выставку,
и нам,
да?
Да, и фонд, при фонде есть музей, и музей фонда, и несколько экспонатов этих уникальных, в том числе эти записи, нам предоставили на нашу выставку.
Лена, мне просто интересно, кто-то из ныне живущих, действующих композиторов является членами масонской ложи, или это мы узнаем только после? Когда пройдет время.
Нет, ныне никто не является.
То есть и все, то вообще члены Великой ложи сейчас как-то откликнулись на эту выставку, или она носит все-таки такой светский характер?
Она носит светский характер, хотя мы имеем, конечно, связь с представителями Великой ложи. Вот, но, видите ли, выставка наша, я бы не хотела, чтобы ее рассматривали как продвижение каких-то идей, понимаете, как рекламу, что ли, каких-то движений, течений, направлений. Нет. У нас музей музыки, и мы рассказываем о музыке. Понимаете, прежде всего именно о музыке, даже о неомасонстве. Поэтому у нас все-таки вот этот вот момент на втором плане, конечно,
будет. Ну, находиться. Соблюдается. Ну, что касается Римского-Корского, насколько мне известно, он не был масоном.
Не был, абсолютно.
Он не был масоном.
Он был масоном.
Вот, получается,
тем не менее, есть преемственность.
Есть, да, некая преемственность. И оду Римского-Корского мы будем сейчас как раз петь, поскольку у вас будет проходить, я имею в виду, музей театрального и музыкального искусства, конференция, огромная конференция, посвященная Римскому-Корсакову и, соответственно, выставка. И вот Лидия Адер, которая является куратором этой выставки, как раз нам и расскажет, что это за выставка.
Выставка откроется 19 марта у нас в музее-квартире Римского-Корсакова, одновременно с открытием вот нашего крупного международного мероприятия конференции «Римский-Корсаков и его наследие в исторической перспективе». Надо сказать, что эта выставка и формировалась в недрах этой конференции и тематически, и сюжетно связана с самой конференцией.
То есть сначала была конференция?
Сначала была конференция. Дальше стала формироваться выставка. Одним из главных персонажей этой выставки будет инструмент, находящийся сейчас в фондах Музея музыки Шереметьевского дворца, инструмент, который называется эмеритон. И на время выставки, это 2 месяца, он будет представлен у нас. Эмеритон – это необыкновенный инструмент, который был сконструирован еще в 1932 году. И связь этого инструмента с Римскими-Корсаковыми самая прямая. Он конструировался при непосредственном участнике Андрея Владимировича Римского-Корсакова, внука Николая Андреевича. Надо сказать, мало кто знает, что внуки, дети были разносторонне одаренными: музыканты, физики, акустики. Другой внук, Георгий Михайлович, увлекался микротоновой музыкой. Андрей Владимирович поддерживал его увлечение, и этот инструмент, электронный музыкальный инструмент, расшифровывается дальше «Римский Иванов», другой основатель, и «Тон» как закругление инструментов, он был нетемперированным инструментом, и там можно было играть микрохроматическую музыку. Для 1930-х годов это был необыкновенный инструмент, хотя он был...
Я думаю, он был вообще малопонятен.
Он был малопонятен, но тем не менее интерес к нему был огромнейший. Не говоря о том, что сами инструменты, это был не один инструмент, это была целая фабрика, которая конструировала эти инструменты, но на сей день сохранился один инструмент, который вот и будет представлен у нас. Будут представлены записи, которые удалось оцифровать.
Сейчас, вот, как я уже выяснила до эфира, он не играет.
Не играет, к сожалению. Мы пытаемся его завести, вот надеемся, что может быть и получится.
Ну, кстати, эмеритон – это большой привет поколению Z.
Абсолютно.
Которая проходит
абсолютно в контексте, поэтому это такой поддержка марафона, который проходит сейчас у нас в Петербурге с открытием разных выставок, в том числе посвященных открытиям 20-30-х годов. Другие экспонаты, которые будут представлены на выставке, так или иначе связаны со школой Римского-Корсакова и с его наследием непосредственно. Так, например, в 1994 году совершенно случайно к нам попала партитура Кощея Бессмертного, 12-й оперы Римского-Корсакова. Это уникальная партитура, которая... с которой делались гранки к первому изданию этой оперы, и которая 90 лет считалась утерянной. И вот сейчас она будет впервые представлена в нашем музее.
Она полностью сохранилась?
Полностью сохранилась в идеальном состоянии. Как говорит легенда, она была подарена ученику Римского-Корсакова, фаготисту, и таким образом через поколение прошла, и вот сохранилась, была выкуплена театральным музеем, и поэтому сейчас мы имеем имеем возможность впервые ее проэкспонировать.
И... А будет она звучать каким-то образом? Услышит ее можно будет? Ну, музыканты вообще уже познакомились.
Абсолютно, потому что один из докладов, который будет на нашей международной конференции, посвящен Кощею, посвящен связи Гершвина и Шиллингера, и поэтому так или иначе отрывки Кощея будут звучать. Но кроме того, из фондов Российского института истории и искусств нам удалось получить оперу, корректуру этой оперы, поэтому эти две партитуры будут корреспондировать друг с другом, пометы самого Николая Андреевича, так или иначе складывается сюжет, поэтому я думаю, что музыканты, любители творчества Римского-Корсакова получат колоссальное удовольствие.
Я надеюсь, что Мариинский театр заинтересуется партитурой. И,
я думаю, да.
Возможно,
прямая
да,
дорога.
Да.
А кроме того, будут представлены фонды нашего партнера конференции Греческого Ионийского университета в городе Корфу, куда совершенно случайно, а с другой стороны закономерно, попал архив ученика Римского-Корсакова Василия Павловича Калафатия через его сына, который продал его в антикварную лавку. И вот сейчас нам удалось получить некоторые материалы, к сожалению, не в подлинниках, но в копиях. Но что, тем не менее, их ценность и необычность не утрачивается за счет этого. И будут представлены фотографии, партитуры, дарственные надписи и тоже диалог между учеником и учителем. И другие экзаменационные работы, уже находящиеся в отделе рукописей Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, с пометами Римского-Корсакова и его учениках, тоже своеобразный диалог, совершенно необычный диалог. Реплики слабо звучит, фаготы здесь неправильно написаны, где же знаки приключи? И другие надписи, совершенно потрясающие, оживают, вот оживут у нас на выставке.
Угу. А если говорить о конференции, насколько мне известно, вот она 3 дня с 19 по 22 марта будет проходить, и очень много любопытных персонажей прибудут на нее.
Персонажей будет огромное количество, и что самое интересное, график очень плотный. В первый день у нас будет, будут доклады, посвященные семье Римского-Корсакова, его потомкам, музыкальным увлечениям потомков.
Кто сейчас из потомков, где живет и приедут ли они?
Надо сказать, что вот как раз после докладов будет круглый стол, на котором соберутся потомки Римского-Корсакова, их очень много, к счастью. Будет праправнучка Николая Андреевича и другие наследники Римского-Корсакова. Также согласилась принять участие внучатая племянница Стравинского, Елена Алексеевна Стравинская, ее супруг Всеволод Степанов. Прибудут директора всех музеев Римского-Корсакова, разбросанных по стране и вокруг Петербурга, а также известные ученые, исследователи творчества Римского-Корсакова. Кроме того, на другие дни, посвященные уже непосредственно школе Римского-Корсакова, а школа – это совершенно колоссальная институция Римский-Корсаков, которая объединила вокруг себя разные поколения композиторов, разные стили. И это и итальянец Аттарино Респиги, и это плеяда совершенно известных русских композиторов, и Игорь Стравинский, и Глазунов, который стал на долгое время директором консерватории, Лядов, и многие другие, перечислять их займет еще полчаса времени. И всем им так или иначе посвящена эта конференция, диалогу с учителем, спорам с учителем, а также преемственности школы, которая получила колоссальный размах. И что интересно, мы получили огромное количество отзывов из разных стран, и к нам приедут известные ученые Ричард Тарускин из университета Беркли, Стивен Уолш из университета Кардифа Англии и из еще 6 стран. Поэтому...
Я понимаю, да, Лидия, наверное, о результатах конференции можно будет только узнать благодаря средствам массовой информации.
Абсолютно.
Поскольку попасть туда, я думаю, только мы можем попасть только на выставку. Я за слушателей
конференция
говорю.
Абсолютно открыта, поэтому
открыта? Да, то есть можно
каждый
прийти?
Желающий может прийти и поучаствовать в обсуждениях докладов на круглых столах.
Мне кажется, вы рискуете, говоря эти слова, но тем не менее.
Мы надеемся на резонанс.
С музыкальным уклоном у нас сегодня получился эфир, поскольку мы говорили о музыке и масоны выставки. Елена Грумот, куратор выставки, и Ардер Лидия, куратор выставки в рамках конференции Римского-Корсакова.